богослужение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Одинокие христиане и вступление в брак, состоящие в браке и развод.
Давайте откроем первое послание к Коринфянам, 7 главу, для того, чтобы прочитать стихи с 8 по 16. 1 Коринфянам 7:8-16. «Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступать в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем, если же разведется, то должна оставаться безбрачною или примириться с мужем своим и мужу не оставлять жены своей. Впрочем же, я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?» В этих стихах Павел продолжает отвечать на вопросы, которые беспокоили Коринфскую церковь. И в этой церкви, по сути, было две группы, которые имели разные взгляды на некоторые вопросы, в том числе и на вопрос брака. Группа склонных к аскетизму считала вообще половые отношения чем-то плохим, грязным, греховным, недостойным верующих. Поэтому они и советовали христианам вообще не жениться. А тем, кто уже состоит в браке, они рекомендовали отказаться от интимной близости или же развестись. Вот так говорили те, кого мы можем назвать склонными к аскетизму. Другая группа, как видно из 6 главы, принадлежащих Коринфской церкви, смотрела на интимную близость между мужчиной и женщиной слишком упрощенно, словно на обычное удовлетворение физиологических потребностей человека. Ну, например, такое же, как прием пищи, 6 глава, стих 13. И, естественно, если они даже оправдывали блуд, то выступать против тех, кто находится в браке или желает вступить в брак, или против половых отношений в браке, они никак не могли. Неудивительно, что наличие столь противоположных взглядов в одной церкви производило немалую путаницу среди верующих. Вызывало массу вопросов, можно ли одиноким христианам, то есть разведенным и овдовевшим, вступать в брак. Одни говорили: нельзя, это не нужно, это не ведет к духовности, к благочестию. Другие говорили: наоборот, это допустимо, это хорошо, это нормально. Можно ли состоящим в браке христианам разводиться? Кто-то заявлял: можно, если верующие больше не хотят жить вместе. Если верующие не хотят жить вместе, для того, чтобы не жить половой жизнью, что считалось более высоким и духовным, они могут расстаться. Кто-то говорил, что можно развестись с неверующими, язычниками. Если можно расстаться с верующим супругом, то с неверующими тем более следует развестись. Другие же не давали развода даже тогда, когда их необращенные супруги требовали расторгнуть брак. В исследуемом сегодня отрывке апостол Павел вносит ясность в вопросы подобного рода. И это имеет немалое значение для современных евангельских верующих, для современной евангельской церкви, где также по большей части царит определенное недопонимание в данной сфере. В одних общинах всем разведенным вообще запрещают вступать в брак. То есть, если человек был разведен, то вступать в брак ему запрещено. В других общинах наоборот. Разрешают развод между христианами без библейского основания, без вины любодеяния. Матфея 5:32. Некоторое время назад я беседовал с одним человеком, и он говорит, вот серьезно говорит, что жена, христианка, имеет полное право уйти от своего мужа, и это у него дальше такая формулировка, если муж ее достал. Причем речь не шла о том, что муж изменяет жене. Я говорю, в таком случае под определение «достал» можно подогнать любую формулировку. Если сегодня сказать в среднестатистической церкви, попросить сестры, жены, поднимите руку, если ваш муж достал. Нет, вы не поднимаете. Я говорю, если так спросить. Я думаю, что можно увидеть, как говорят в школе, лес рук. Неужели это дает повод для развода? В разных общинах существуют разные правила. Одни пасторы разрешают развод с неверующими супругами, когда его следовало бы запретить. Другие запрещают, когда его следовало бы разрешить. Для того, чтобы в нашем разуме была ясность, чтобы в нашей церкви не было путаницы касательно отношения одиноких христиан к вступлению в брак и отношения состоящих в браке к разводу, нам необходимо обратиться к слову. Мы не должны что-то придумывать, мы не должны высказывать собственные точки зрения, нам нужно исследовать, что же Господь в своем слове говорит обо всем этом. В первых двух стихах исследуемого сегодня отрывка Павел говорит о проблеме одиноких. Можно ли одиноким христианам вступать в брак? Стих 8-9. «Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступать в брак, нежели разжигаться». Безбрачные – это кто? Это холостые, неженатые. Это не девы, люди, которые никогда не вступали в брак. О девах речь пойдет немного позже, начиная с 25 стиха. В данном контексте безбрачные – это разведенные. Ну, например, как сказано в 11 стихе, если же разведется, то должна оставаться безбрачную. Вдовы – это одинокие женщины, у которых умер муж. И надо сказать, что наставление Павла можно применять не только к женщинам, но и к разведенным или овдовевшим мужчинам. Мы знаем, что Павел был женат. До обращения он подавал свой голос в Иерусалиме за убийство христиан, Деяния 26:10, что указывает на него как на члена Синедриона, высшего религиозного органа Израиля, состоящего из 71 человека, где голосовали, где подавали голос. И вообще холостой еврей, мы об этом говорили в прошлый раз немного, холостой еврей, не вступавший в брак, не мог быть не то что членом Синедриона, но даже раввином, потому что раввины учили, что жениться очень важно, чтобы исполнить заповедь «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю» Бытие 1.28. И, скорее всего, Павел был женат, его жена умерла, и он был вдовцом. Есть мнение, конечно, есть мнение, что апостол Павел не был вдовцом, что когда он уверовал во Христа, его жена просто оставила его из-за того, что он обратился к Господу. Но, на наш взгляд, это маловероятно, потому что если бы многочисленные враги апостола узнали об этом, они стали бы строить различные клеветнические обвинения вокруг данной темы. Но среди множества обвинений, которые враги Павла выдвигали против него, вспомните второе послание Коринфянам, Нет даже намека на то, что он оставил жену или проявил себя плохим семьянином. Скорее всего, супруга Павла умерла. Поэтому, когда апостол говорит разведенным и вдовам «хорошо оставаться, как я», апостол заявляет о преимуществах не вступающего в брак человека. Он был и женат, теперь он одинок. И он, это не только из его духовного понимания, но и из личного опыта может сказать, что для более эффективного служения Христу лучше оставаться одиноким. Павел с этой точки зрения говорит, не с точки зрения комфорта жизни или еще каких-то человеческих пониманий, он говорит с точки зрения эффективного служения Христу. Для того, чтобы более посвященно служить Господу, то разведенным и овдовевшим христианам лучше оставаться одинокими, чтобы не отвлекаться на заботы брака и больше сделать для Господа, более эффективно и жертвенно участвовать в созидании церкви. Предлагая одиноким последовать своему примеру, Павел все-таки не настаивает, а дает уступку, стих 9. «Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступать в брак, нежели разжигаться». Он говорит, да, хорошо оставаться одинокими, но если у вас есть очень большое искушение, то лучше вступать в брак. Лучше быть в браке, побеждая искушение. Так вы эффективнее сможете служить Христу, чем оставаться одиноким, но быть под бременем больших искушений, которые сделают вас неплодотворными для дела Господнего. Все Павел рассматривает с точки зрения полезности в деле расширения Царства Божьего. Греческое слово «пуро» произносится «пироу». Разжигаться означает поджигать, разжигать, раскалять. Известное нам слово пиротехника, которым мы обозначаем фейерверки, петарды, хлопушки, происходит именно от данного древнегреческого слова. Разжигаться, пиро, значит гореть, чувствовать пламя искушений, испытывать немалые трудности в обуздании сексуальных желаний, мешающих неотвлеченно служить Господу. В древней литературе данное слово «пиру» употреблялось для описания страсти, охватывающей человека, пронзенного огненной стрелой Купидона. Павел говорит очень просто. Если вы не можете воздержаться, если вы не можете владеть собой, если вы постоянно искушаетесь, если это настолько доминирует в вашей жизни, что отвлекает от посвященного служения Христу, а у не имеющих дара безбрачия, стих 7, все именно так и происходит, тогда вам лучше вступать в брак. Итак, разведенным и овдовевшим христианам Павел разрешает вступать в брак, ну, понятно, стих 39, только в Господе, то есть только за принадлежащего Господу брак возможен только с верующим человеком. Единственным исключением является развод без вины любодеяния. Если такое случилось, то брак не считается расторгнутым перед Богом, поэтому вступать в новый брак человек не имеет права. Более подробно об этом мы поговорим, исследуя 11 стих. Понимая, насколько тяжело живется одиноким женщинам и мужчинам, каким жарким может быть огонь искушений, с которыми они сталкиваются ежедневно, церковь и ее руководство поступит совершенно неправильно, если запретит им вообще вступать в брак. Во-первых, такой запрет будет противоречить учению Павла. Во-вторых, такой запрет станет проявлением жестокого, нелюбящего отношения к одиноким. Ну и в-третьих, такой запрет может даже подтолкнуть их к блуду. В 90-е годы 20 века евангельские церкви России столкнулись с подобной проблемой. Во времена гонений разведенных людей в общинах почти не было. О разводах среди верующих слышано было очень редко. Разведенные люди из мира приходили также нечасто. Поэтому запрет на вступление в брак для разведенных, который существовал во многих церквах, вот такой запрет на практике больших трудностей не создавал. В церквах считали, в большинстве общин, с которыми я знаком, считали, что если человек был разведен, вступать в брак он больше не может. Но так как разведенных были единицы, и в некоторых общинах их вообще никогда даже не видели, разведенных людей внутри церкви, то этот запрет проблемы большой не создавал. С приходом религиозной свободы церкви наполнились новообращенными людьми, многие из которых уже были разведены. И вот теперь запрет, не одобрение, не разрешение нового брака для разведенных в прошлой жизни до Христа, вот теперь этот запрет стал большой проблемой. Сотни, тысячи разведенных мужчин и женщин, многим из них не было еще и 30 лет, очень хотели вступить в брак, но не получали разрешения поддержки от руководства церкви. Одним вообще запрещали, и они грешили, впадали в блуд с кем-то из крестьян или неверующих. Других сочитывали, ну знаете, как-то полулегально дома, а не в церковном здании, будто стыдясь их брака, что, естественно, вызывало обиду у новобрачных, которые чувствовали себя членами церкви второго сорта, понимая, что Писание разрешает разведенным и овдовевшим вступать в брак. И это не полулегальное разрешение, это прямое библейское разрешение. Если мы будем это понимать, мы избежим, по милости Божьей, проблем подобного рода. Итак, об отношении одиноких, то есть разведенных и овдовевших, вступлению в брак мы уже сказали. Если человек разведен или овдовел, он имеет право вступать в брак. Теперь давайте поговорим об отношении состоящих в браке к разводу. В следующих 5 стихах исследуемого сегодня отрывка Павел говорит о проблеме развода. Можно ли состоящим в браке христианам разводиться? Стих 10-16. 6 стихах даже, да? Можно ли состоящим в браке христианам разводиться? Стих 10-16. И, по сути, в этих стихах Павел отвечает на вопросы, которые коринфяне, видимо, передали апостолу в письме. Вот первый стих 7 главы, извините, о чем вы писали ко мне? То есть они написали ему письмо, и в этом письме были вопросы, и он отвечает на эти вопросы. И, судя по ответам, вопросы были такие. Могут ли верующие развестись, ну, муж христианин, жена христианка, могут они просто взять и перестать жить вместе, без вины любодеяния, если они просто больше вместе жить не хотят? Вот такой был вопрос. Или что им делать, если они уже развелись, если уже развод произошел? Должны ли истинные христиане, имеющие неверующих мужей, жен, язычников, разводиться с ними? Когда развод с неверующей стороной допустим, а когда нет? Скорее всего, вот именно вопросы подобного рода были заданы апостолу Павлу, и он дает на них ответы, а мы следим за тем, как он это делает. Прежде всего, давайте коснемся темы развода христиан. Развод христиан с верующими супругами. Стих 10-11. «А вступившим в брак, не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим и мужу не оставлять жены своей». Здесь поднимается очень простой вопрос. Могут ли христиане, муж и жена, развестись друг с другом без вины любодеяния? И Павел отвечает на этот вопрос вот так. В 10 стихе он прямо говорит: «Нельзя, развод между христианами запрещен». Посмотрите внимательно на 10 стих. «А вступившим в брак, не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем». Слова «не я повелеваю, а Господь» подчеркивают, что запрет на развод между верующими является заповедью, которую оставил еще сам Иисус Христос. Вот что он говорил об этом. Луки 16:18. «Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной, с мужем прелюбодействует». Единственным основанием для развода Господь считает вину любодеяния. Матфея 5:32. Поэтому, если нет измен, если нет супружеской неверности, Бог не признает развод. даже если муж и жена не живут вместе, если они развелись официально и оформили все необходимые для этого документы, Бог их развод не признает, если нет вины любодеяния. Соответственно, всякий, кто женится на такой женщине, на разведенной, без вины любодеяния, прелюбодействует. И всякий, кто вступит в брак с мужчиной, который разведен без вины любодеяния, с верующей женой, также прелюбодействует. Мы должны понимать, развод запрещен. Допустим лишь в случае супружеской неверности. Допустим, но не обязателен. Даже если в христианской семье появилась измена, неверность, не стоит спешить разрушать брак. Нужно побороться за семью и сделать все для примирения, прощения и восстановления семьи. Христиане, которые хотят быть послушны Богу, станут трудиться над сохранением своей семьи до последнего, до тех пор, пока остается хоть малейшая надежда. Вероятно, под давлением группы склонных к аскетизму из Коринфской церкви, некоторые женщины в стремлении к возвышенной духовности, требующей отказа от половых отношений в браке, посчитали необходимым оставить своих мужей и жить отдельно. Со стороны их мужей не было неверности. Поэтому женщинам, оказавшимся в такой ситуации, обманутым аскетами или обманывающих самих себя, Павел дает следующее наставление. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей. Павел говорит следующее. Если вы, будучи христианами, разошлись без вины любодеяния, знайте, в глазах Бога ваш брак не распался. Бог ваш развод не признает. Поэтому вы не имеете права выходить замуж так, словно вы свободны, должна оставаться безбрачная, либо вам следует примириться с мужем своим. Да, жена ушла от мужа, но ваш развод Бог не признает. Поэтому путь к новому браку для вас закрыт, а путь к примирению с мужем открыт. Обобщая, Павел говорит, и мужу не оставляет жены своей. Эти слова подчеркивают, что цель апостола состояла не в том, чтобы позволить христианам разводиться друг с другом, при условии, что в дальнейшем они обещают оставаться одинокими. Наоборот, цель Павла была совсем в другом. Павел призывает не разводиться верующих мужей и жен, не оставлять друг друга. Церкви, позволяющие своим членам разводиться без вины любодеяния, ссылаясь на слова 11 стиха, «Если разведется, то должна оставаться безбрачной», эти церкви глубоко заблуждаются, потому что полностью противоречат основной мысли Павла, суть которой не допустить развод между верующими, а наоборот запретить. В 11 стихе Павел говорит о том, и он обеспокоен тем, как бы не разрешить запретить развод между христианами. 10 стих явно на это указывает. А некоторые люди говорят, что в 11 стихе Павел обеспокоен тем, как бы позволить христианам разводиться, если они только пообещают больше не вступать в следующий брак. Это совершенно неверно. Это прямо противоречит цели того, что здесь говорит апостол. Ну, чтобы лучше это понять, я приведу вам простую иллюстрацию, простой пример. Уезжая на неделю в командировку, отец, беспокоящийся о том, чтобы его 16-летний сын не разбился, катаясь на мотоцикле, дает ему следующее наставление. Мотоцикл в моем отсутствии из гаража даже не выкатывать. Цель отца какая? Запретить ездить на мотоцикле. Сын спрашивает. А если мне нужно будет что-то убрать в гараже? Ну, отец говорит, ну если нужно убрать, тогда выкати мотоцикл, убери и закати обратно, сказал отец. И уехал. В чем состояла главная идея в данном наставлении отца? Запретить сыну ездить на мотоцикле в его отсутствие. Как вы думаете, какой вывод сделал сын? прямо противоположный. Он решил, что в день уборки в гараже отец разрешил выкатить мотоцикл. Ну а если уже разрешил выкатить, то можно, наверное, и немного покататься. Если Павел повелел женщинам, инициировавшим развод, без вины любодеяния, не вступать в повторный брак, это не означает, что он разрешил им разводиться. Это совершенно ошибочный вывод, с точностью да наоборот противоречащий цели, сказанного Павлом. Итак, нам следует запомнить. Развод между христианами без вины любодеяния невозможен. Тот, кто пытается использовать слова 11 стиха для оправдания развода, глубоко заблуждается. Теперь затронем тему развода христиан. Тему развода христиан с верующими супругами и поняли, что не могут. А как насчет неверующих? Стих 12-16. Впрочем же, я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? В Коринфской церкви, как и во многих современных общинах, было немало людей, которые вступили в брак до обращения, до прихода ко Христу. Теперь они уверовали, а их вторая половина так и осталась в идолопоклонстве язычества или в отступническом иудаизме. И теперь у тех, кто стали христианами, возникали вопросы. А что нам делать? Должны ли мы инициировать развод, чтобы не жить с нечестивыми? Должны ли мы давать развод по требованию неверующей половины? И Павел как раз отвечает, по сути, на эти вопросы. И он прежде всего говорит относительно возможности развода с неверующими. Можно ли разводиться с неверующими, когда неверующие против развода? Можно ли развестись с неверующим мужем, с неверующей женой, если они против развода? Стих 12-14. Впрочем же, я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем неверующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Во времена Ездры, может быть, вы помните об этом, Израиль шел путем покаяния, обновления, духовных перемен. И один из элементов изменений состоял в том, что необходимо было расторгнуть смешанные браки с язычниками. Браки, запрещенные законом Моисея. Евреи стали на путь реформации, что включало в себя необходимость развестись с неверующими женами и оставить детей, жен-язычниц и детей, рожденных в этом браке. Ездра, 10 глава, стих 1-3. И теперь люди, пришедшие в Коринфскую церковь из местной синагоги, вполне могли считать, что данный ветхозаветный урок следует применить и в христианской церкви. И необходимо развестись с неверующими супругами. Но Павел объясняет, что в церкви в этом вопросе действуют другие правила. Слова апостола «Я говорю, а не Господь» свидетельствуют о том, что сам Иисус не учил относительно требований к браку между верующим и неверующим. Поэтому Дух Святой раскрывает данную тему именно через апостола Павла. Слова «если какой брат имеет жену неверующую и жена, которая имеет мужа неверующего», эти слова не являются разрешением на брак христиан с неверующими. Писание запрещает заключение таких браков. Здесь Павел говорит о браках христиан с неверующими, которые заключены в прошлой жизни до обращения ко Христу. Мужья-христиане не должны оставлять неверующих жен, если они согласны с ними жить. Жены христианки не должны разводиться с неверующими мужьями, если они не требуют развода. И здесь возникает еще один вопрос. А как же дети? Не отразится ли жизнь в семье с нечестивым родителем на детях? Может быть, следует развестись, ну, хотя бы ради детей? Нет, объясняет Павел. Даже один верующий член семьи оказывает положительное влияние на мужа или жену, а также на детей. Неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. В данном случае слово «освящается» относится не к отделению спасенных для Бога, не к духовному росту верующих, а к временным земным благословениям и к возможности спастись. Имея жену-христианку, неверующий муж обретает благословение ее молитв о нем и получает привилегию услышать Евангелие. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Через одного верующего родителя благословение распространяется и на детей. Дети святы, то есть это не означает, что они безгрешны. Это значит, что они отделены Богом для жизни в семье, где один из родителей имеет Духа Святого, знает истину, может участвовать в воспитании ребенка, руководствуясь истиной, и находится в руках Христа и делится благой вестью в своей семье. В семьях, где хотя бы один родитель христианин, не все, но многие дети, высокий процент, обретают спасение. А в семьях, где оба супруга неверующих, такой процент совсем невысокий. Если взять наше время и нашу статистику, то все это выглядит так. Там, где в семье, где хотя бы один родитель настоящий христианин, около 50% детей приходят ко Христу. А в семьях, где оба неверующие, менее 1% детей приходят ко Христу. Понимаете, какая разница и какое благословение иметь верующего отца или мать для ребенка. Подобным образом, через одного верующего Иосифа был благословен весь языческий дом Потифара. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне над всем, что имел он в доме и в поле. Бытие 39:5. Если вы будете верны Писанию, ваше влияние распространится на весь ваш дом, и это невозможно будет не заметить. Итак, когда неверующие против развода, христиане разводиться с ними не должны. Это понятно? А что делать, когда неверующие настаивают на разводе? Что вам делать, когда ваш неверующий муж требует дать развод, когда ваша неверующая жена требует, чтобы вы развелись с ней? Стих 15-16. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? В первые века церковной истории мужья очень часто разводились со своими женами из-за того, что женщины обращались ко Христу. Для главы семьи считалось большим оскорблением, проявлением огромного неуважения, которое они не могли терпеть, когда его жена не разделяет с ним его религиозные взгляды, когда она присоединяется к какой-то новой иудейской секте, гонимой и презираемой в обществе. Как отмечает Уильям Баркли, смешанные браки, несомненно, вызывали различные трудности. Тертуллиан написал о них в книге, в которой он описал язычника мужа, сердитого на свою жену, потому что ради посещения братьев она ходила по городу от улицы к улице, посещая дома других мужчин, в особенности бедных. Он не желает позволить ей пропадать целыми ночами на ночных собраниях и пасхальных празднествах, и он не потерпит, чтобы она пробиралась украдкой в тюрьму, чтобы поцеловать оковы мученика. Став христианками, жены отказывались поклоняться идолам мужей, не принимали участия в их языческих празднествах и вообще выпадали из круга прежних знакомых мужа. Когда неверующий муж, жена требуют развода, христианин, христианка не должны силой удерживать, не должны устраивать скандалы, не должны говорить «я не дам тебе развода». Так поступать неправильно. Развод необходимо дать. Брат или сестра в таких случаях не связаны, к миру призвал нас Господь. Не связаны, то есть свободно от прежних уз брака и может выйти замуж за любого свободного верующего. Это второй случай развода, допустимый в Новом Завете. В Новом Завете допустимо всего два случая развода. Две причины для развода. Первая причина – это вина любодеяния, когда одна из сторон брака живет в прелюбодеянии. Это первая причина для развода. И вторая причина для развода – когда неверующий муж или неверующая жена требует развода. Запомните, очень хорошо, глубоко это будет хорошим для вас уроком. Других оснований для развода в Писании нет. Если кто-то вам предлагает какой-то третий вариант для развода, это неправда, это обман, это против учения Христа, это против учения Нового Завета, это глубоко, глубоко против Библии. Судя по сказанному в 16 стихе, некоторые христиане не хотели давать развод своей второй половине, объясняя тем, что развод помешает спасению мужа или жены. Ну, например, ваш неверующий муж требует развода, а вы говорите: «Я развод тебе не дам». В церкви спрашивают: «Почему ты не даешь мужу развод?» «Потому что я хочу его привести ко Христу». Ну, разве это библейский метод евангелизации? И Павел говорит здесь, у нас не совсем хорошо переведено в 16 стихе, лучше так сказать. «Откуда ты знаешь, жена?» Посмотрите на 16 стих. «Откуда ты знаешь, жена, что спасешь своего мужа?» То есть, с чего ты решила, что скандаля, не имея мира в семье, удерживая силой мужа, не давая ему развода, ты таким образом приведешь его ко Христу? С чего ты так решила? «Откуда ты знаешь, муж, что спасешь свою жену?» То есть, с чего ты решил, что, удерживая свою вторую половину силой, ты приведешь ее к Господу? Неужели семейные ссоры из-за отказа дать развод требующему супругу – это богоугодный метод евангелизации? Чтобы не было сомнений, у меня здесь в конспекте точка, но я скажу: конечно же, нет. Для того, чтобы в нашем разуме была ясность относительно одиноких христиан и состоящих в браке, давайте запомним: одиноким, разведенным, овдовевшим можно вступать в брак с христианами. Состоящим в браке христианам нельзя разводиться. Без вины любодеяния разводиться нельзя. Христианам, которые находятся в браке с неверующими супругами и те требуют развод, можно дать развод. Держась данных истин Нового Завета, мы сможем не допустить в нашей церкви путаницы по этим важным вопросам, которая существует во многих евангельских общинах. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!